понедельника по пятницу в 8:35 и 18:30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, друзья. Это радио «Крым Реалии». У микрофона Павел Казарин. Как всегда, мы 8:35, 18:30 на средних волнах на 549 АМ и в FM-диапазоне на частоте 107 FM. Милости просим на сайт «Крым Реалии». Там есть прямая трансляция наших эфиров, так что рады не только услышаться, но и увидеться, друзья. Кроме того, милости просим. 8-800-10-06-926. Телефон прямого эфира. Бесплатный телефон. И со своей стороны гарантируем анонимность. Друзья, но сегодня, несмотря на то, что у нас несколько ярких информационных поводов, мы долго думали, какой выбрать, и в итоге решили поговорить вот о чем. Человеческое сознание устроено так, что ему все время хочется сказать: ну вот, наконец-таки, перейден Рубикон, и теперь старому порядку вещей положен конец. Ну вот, например, происходят выборы в какой-то стране, и побеждает там, например, Дональд Трамп. И все говорят: все, старому порядку положен конец, отныне начинается новая эпоха. Потом происходит голосование по Брекзиту, и точно так же люди говорят: ну вот, все, видите, Евросоюз тоже перешагнул какую-то критическую черту, за которой он никогда не будет прежним. А потом бабах, происходят президентские выборы во Франции, и во втором туре Эммануэль Макрон побеждает Марин Ле Пен. С перевесом где-то, ну, достаточно основательным перевесом, который может расцениваться как безоговорочная победа, после чего, опять же, мы все говорим: ну вот видите, Евросоюз спасен, евроцентристы победили, и как бы популистские, пророссийские политики, они начинают теперь вот терпеть электоральное поражение. На самом деле, насколько подобный вообще прогноз точен? Есть ли вообще Украина и крымский вопрос во французской повестке? Так ли очевидна победа Эммануэля Макрона и ждут ли нас неожиданности на парламентских выборах, которые состоятся во Франции, ну, примерно через месяц, условно говоря? И на самом-то деле, как изменится вот кубик-рубик мировой политики, в том числе и по тому вопросу, который нас волнует больше всего, по вопросу постсоветских стран, по вопросу Украины и Крыма, после вот того самого голосования во Франции. Об этом всем сегодня будем говорить в нашем эфире сразу после короткого репортажа.
Репортаж.
Сторонники Эммануэля Макрона празднуют победу перед Лувром. 39-летний лидер движения «Вперед» станет самым молодым в истории Французской Республики президентом. За него проголосовало около 65% избирателей.
Макрон получил поддержку абсолютного большинства французов. Я очень доволен этим результатом. Нам нужно новое поколение в политике.
Эммануэль Макрон показывает новый подход к политике. Он приносит обновление.
На площади новоизбранный президент заявил, каким видит будущее.
Европа и мир ждут, чтобы мы защитили дух просвещения, оказавшийся под угрозой. Ждут, что мы защитим свободу во всем мире, вступившись за угнетенных. Ожидают, что мы принесем новую надежду. Безопасный мир, где защищены свободы.
Соперница Макрона, лидер праворадикального национального фронта Марин Ле Пен, набрала примерно 34% голосов. В январе этого года в интервью российским «Известиям» она в случае своей победы обещала признать Крым России. Украинский вопрос звучал и позже в предвыборных дебатах двух кандидатов. Ле Пен считает, что Франции не стоит портить отношения с Москвой.
Нет причин для развязывания холодной войны с Россией. Наоборот, есть все основания для сотрудничества.
Эммануэль Макрон считает, что Россия должна принимать участие в разрешении конфликта на украинском Донбассе.
Ситуацию можно стабилизировать постепенно. Президент России должен принимать в этом участие. Я не буду повиноваться диктату Путина. И в этом мое отличие от госпожи Ле Пен.
Украина может выиграть от победы Макрона. Такого мнения придерживается политический эксперт Тарас Черновил. Об этом он сообщил в эфире телеканала ЗИК.
Крім розуміння того, що Росія дійсно є фактором зла, в нього є певні особисті мотиви, участь Росії в його виборчій кампанії проти нього, які зіграють свою роль. Оланда треба було втягувати в розуміння потреб для України. Тут нова людина. Ми дістаємо хорошого союзника.
Бувший банкір і міністр економіки Франції Еммануель Макрон до сих пор не занимал никакой выборной должности. По последним опросам, после победы на президентских выборах его партия может в первом туре парламентских выборов 11 июня получить до 26% голосов. Национальный фронт Мари Ле Пен – 22%. Оксана Давыдова для Кримреалии.
Репортаж.
Друзья, ну вот мы продолжаем разбираться с итогами, на самом деле, французских выборов, которые, на мой взгляд, куда интереснее, нежели обычные линейные комментарии о том, что все, Единая Европа победила, или о том, что все, там, Марин Ле Пен или какие-то другие популистские настроения, они потерпели поражение. Вот, на самом деле, усложнять картинку произошедшего и происходящего мы будем вместе с корреспондентом Радио Свобода во Франции Евгенией Руденко. Евгения с нами на связи. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Евгения, вы знаете, вот мы сегодня, когда в редакции готовились к эфиру, мы задались, собственно, вопросом. А вот эти президентские выборы, это голосование за кандидатов, конкретно за Макрона и за Марин Ле Пен, или это референдум о будущем Евросоюза во Франции?
И то, и другое. Ну, во-первых, я бы начала, наверное, все-таки по поводу кандидатов за Макрона и за Ле Пен. Скорее, это было не голосование за Макрона и за Ле Пен, это было больше протестное голосование, потому что вышло только два человека во второй тур, остались главные политические силы, правые социалисты, без своего кандидата, и многие французы, которые исторически поддерживали эти силы, потому что во Франции в целом поддерживают не только вот самого человека, но и партию, которую он представляет. Соответственно, люди, которые голосовали за Макрона, они больше голосовали, ну, не все, конечно же, но многие из них, они прямо вот так и говорили, что я голосую за Макрона практически не за него, а просто против Ле Пен. То есть это один как бы аспект. Плюс еще было очень много так называемых белых голосов, потому что во Франции надо, когда выбираешь кандидата в президенты своего, то надо положить в конверт фамилию. Значит, Макрон, Ле Пен или просто пустой листок. То есть поэтому называется белый конверт. И вот этих вот белых конвертов или просто испорченных бюллетеней более 10%, что тоже говорит о том, что люди просто не знали, за кого голосовать и были так растеряны. По поводу референдума, то, конечно же, изначально представляли кандидатов одного как проевропейского, второго как антиевропейского, и начали говорить про Фрексит. Но многие эксперты, аналитики говорили, что что бы ни говорила Марин Ле Пен по поводу того, что прям вот сразу придет на референдум, и мы все выйдем из Евросоюза, есть законы, которые подписывала Франция, и так просто вот нельзя прийти к власти и все изменить вот в один миг.
Вы знаете, вот Москва, например, и российские СМИ, они очень долгое время транслировали битву между двумя основными кандидатами во Франции за президентское кресло, как битву между условным пророссийским кандидатом Марин Ле Пен и условным, говорят, таким проевропейским, прозападным или антироссийским, если угодно, в интерпретации российских медиа, Эммануэлем Макроном. Вообще, собственно, для этих кандидатов позиционирование относительно России, относительно российской политики, оно вообще было значимым в их предвыборной риторике? Или это, вот, условно говоря, там, российская тема, она занимала какие-нибудь ничтожные доли процентов их публичных выступлений?
Вот это главная проблема наших стран, и, к сожалению, в Украине то же самое. Мы пытаемся найти украинский вопрос и сделать такую как бы вид, что на самом деле все очень активно обсуждают. Нет, не обсуждали очень активно Россию и очень Украину. Во время последних дебатов фактически единственный раз Эммануэль Макрон сказал про то, что он не поддастся диктату Путина в отношении конфликта на востоке Украины и Сирии. То есть даже в одном предложении уже была и Украина, и Сирия. По поводу России обсуждали все-таки в конце уже больше всего, и больше всего я начала обсуждать после того, как Марин Ле Пен сама как бы эту тему и подняла и поехала в Москву к Путину. Вот после этого это начали как-то больше обсуждать, потому что раньше больше говорили о финансовой ситуации, о том, что она взяла кредиты, но это не было таким мейнстримом, это не проходило красной нитью в репортажах. Все-таки больше говорили о других проблемах, и в частности о закрытии границ, о проблемах иммиграции и так далее.
Ну и, соответственно, нету ни российского вопроса в французской такой повестке повседневной, не украинского, правильно я понимаю?
Ну, он есть, но он не настолько ярко представленный, как представляют наши СМИ, пытаясь его поднять. То есть, конечно же, он представлен, конечно же, обсуждают, но больше, например, сейчас Россию обсуждают в контексте Сирии, в контексте бомбардировок и в контексте погибших детей после химической атаки. Вот в этом контексте сейчас очень часто говорят об России.
Ну вот и последний вопрос. Насколько правильным можно считать предположение, что когда какой-нибудь европейский политик, например, заявляет о готовности там, признать аннексию Крыма, признать российские флаги над территорией украинского полуострова, насколько это, собственно, такая вот себе, ну, простите за арго, фига в кармане в отношении официального Брюсселя? Насколько это не столько пророссийский, а сколько антибрюссельский такой способ демонстрации своего политического «я»?
Это и да, можно сказать, что это очень так сильно, конечно же, ударяет по Брюсселю, потому что это полностью противоречит всей политике. И надо сказать, что и сами французы, они даже пророссийские, которые говорят, что вот да, потому что Марин Ле Пен, ну, то есть люди, которые поддерживают Марин Ле Пен, они поддерживают ее идею о том, что надо дружить с Путиным и так далее. И даже они говорят о том, что ну, все-таки вот аннексия, это как бы все-таки неправильно, и мы это не поддерживаем. Хотя Марин Ле Пен заявляла не один раз о том, что она сразу же его признает российским, как только придет ко власти. И, конечно же, и это было одной из, может быть, даже главных причин того, что так и в Брюсселе и очень негативно к ней относились, а фактически даже этого не сильно и приховывали.
Угу, понимаю, Евгения.
Сильно скрывали.
Да. Угу. Спасибо вам большое, Евгения, за то, что нашли время сегодня поговорить с нашими слушателями. Евгения Руденко, корреспондент Радио Свобода во Франции, была с нами на связи, и мы переходим к нашему следующему гостю, украинский политолог, директор Центра политических отношений Евгений Магда присоединяется к нашей беседе. Евгений, добрый вечер.
Добрый.
Да, вот мы сейчас говорили с нашей коллегой из Франции, говорили о том, есть ли российские вопросы, украинские вопросы в французской повестке, и вообще присутствует ли он на этих президентских выборах, и она, вы были свидетелями того, как говорила, сколь локален он. И у меня вопрос. Вот смотрите, вот когда Дональд Трамп одержал победу на президентских выборах в США, очень часто говорили, что украинский вопрос, вопрос Донбасса, вопрос аннексии Крыма будет второстепенным для администрации Дональда Трампа, просто потому что он достался ему в наследство от Обамы, потому что аннексия произошла не в его смену. И насколько можно эту же логику продлить и теперь на администрацию Эммануэля Макрона, потому что аннексия Крыма тоже произошла не в его смену, она произошла в смену его предшественника Франсуа Олланда. И насколько он будет готов там точно так же там, участвовать там, в минских переговорах, там, в нормандском формате и так далее, и так далее.
Дякую. Цікаве питання. Ну, думаю, що Еммануель Макрон не відмовиться від нормандського формату, тому що будь-хто з представників нормандської четвірки, хто відмовиться першим, він отримає негатив на міжнародному рівні. Він продемонструє, що він не хоче мирного врегулювання конфлікту на Донбасі. Це для будь-якого політика неприйнятна ситуація, навіть для Путіна, до речі, неприйнятна. Але порівнювати зовнішню політику Макрона і зовнішню політику Трампа, це такий стан, тому що попри певні амбіції політичні Франції, вона все-таки, ну, до певних обмежень буде зосереджуватись на політиці антитерористичній, на політиці всередині Європейського Союзу, на політиці по відношенню до країн, які раніше належали до французької колоніальної імперії, а Сполучені Штати все-таки вони послідовно і принципово намагаються поширювати свій вплив на весь світ. А Макрон до певної міри буде все ж таки спадкоємцем Оланда в зовнішньополітичних питаннях. І я, наприклад, не думаю, що не буде побудовано швидко вісь Макрон-Меркель. Я думаю, що вона буде існувати до виборів осінніх в Німеччині. Не бачу підстав, чому б Макрон відмовився від відносин з Берліном, які на сьогоднішній момент уособлюють значною мірою відносини Париж-Берлін в стабільність самого Європейського Союзу.
Ну еще тогда возникает логический вопрос. Всякий раз Киев, официальный Киев, наверное, с точки зрения европейских столиц, воспринимается как эдакое государство-проситель. который говорит, что, друзья, из-за вашей невнимательности, из-за вашего несоблюдения данных вами гарантий безопасности нашей стране, произошла, например, аннексия Крыма, произошло вторжение на Донбасс. Пожалуйста, выполните свои обязательства, пожалуйста, утихомирьте агрессора. А у Киева есть окно возможностей для не такой просящей повестки, а какого-то такого предложения сформулированного, ему есть что предложить Парижу, например, чтобы было бы выгодно Парижу, ну, вот, в той или иной мере?
Я думаю, що ви, як і я, добре пам'ятаєте початок 90-х років, коли на хвилі української незалежності порівняння України і Франції просто зашкалювало. І там пили порліки, аеропорт Орлі і багато чого іншого. Ну, тільки, мабуть, французький цибулевий суп з борщем ще не порівнював. Це, звичайно, жарти жартами, але реально Україна ніколи не була першочерговим французьким партнером. Ну, в такій перспективі, у всякому разі, 25 років нашої незалежності. І, відповідно, говорити про те, що от зараз Макрон і Порошенко навіки разом, я б не став. Для того, щоб Україна запропонувала щось вагоме, вона має пропонувати, насамперед, я думаю, Європейському Союзу і Сполученим Штатам. Що ми можемо запропонувати? Це внутрішні зміни, які все-таки, будемо відверті, значною мірою відкриють український ринок транснаціональним корпораціям. Тому що ринок країни з 40 з хвостиком мільйонним населенням, де, наприклад, сільськогосподарські землі ніколи не були в обігу ринковому протягом років незалежності, де є дійсно великий споживацький ринок, спраглий до нових товарів, це достатньо серйозні речі. Але для цього потрібні внутрішні зміни насамперед. Тобто очікувати, що до нас приїде Еммануель Макрон і навчить нас жити як треба, на французький манер, я б не став. Тут все-таки залежить насамперед від нас самих.
Понятно. Спасибо вам большое, Евгений. Евгений Магда, украинский политолог, директор Центра политических отношений, был на связи со студией радио «Крым Реалии» и делился своим взглядом в отношении того, какое развитие могут получить или не получить, соответственно, отношения между официальным Киевом и официальным Парижем. Друзья, мы продолжим говорить в этой студии буквально через пару секунд.
Радио «Крым. Реалии». Мы в эфире каждый день в 8.35 и 18.30 по киевскому времени. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц.
Друзья, ну вот и любопытная такая пара деталей. Разделение Франции, вообще, о котором говорил Эммануэль Макрон, комментируя результаты президентских выборов, оно вот тоже, вот знаете, вот иллюстрирует того, что когда там про Украину говорят, что Украина электорально расколота, друзья, вы не видели на самом деле электоральные карты в других странах. Любая страна, в принципе, по итогу выборов, она всегда оказывается расколота. И в ней всегда можно выделить какие-то крупные сегменты. Есть промышленные регионы, сельскохозяйственные регионы, регионы с разной исторической памятью. И это на самом деле не только и не столько украинская история. Когда всякий раз говорят о том, что украинские регионы, они разные и друг с другом не всегда входят в резонанс, нужно понимать, что это нормальная ситуация для любой европейской страны. И Марин Ле Пен, которая получила больше всего голосов в социально неблагополучных районах на севере Франции, а также на юго-востоке, там находится традиционная электоральная база Национального фронта. Это вот подобные такие электоральные, на самом деле, вот такие вот пласты, на которые можно нарезать любую европейскую страну, это норма. А вот что на самом деле не норма, так это попытка выстраивать логические умозаключения на основании какого-то одного факта, если он вам нравится, то вы превращаете его в тенденцию. И большой вопрос на самом деле, закончился ли вот период евроскептицизма в Европе, который мы наблюдали на протяжении нескольких последних электоральных циклов с победой Эммануэля Макрона. И можно ли говорить о том, что все, вот этот вот тренд на такую евробежность, если угодно, центробежность, что он остановлен с победой Эммануэля Макрона. Вот вопрос, на который у нас нет ответа, но наверняка он есть у нашего коллеги, украинского публициста Виталия Портникова, который на связи со студией радио «Крым Реалии». Виталий, добрый вечер.
Здравствуйте.
Вы писали о том, что сама по себе победа Эммануэля Макрона – это значительно больше, нежели просто проигрыш Марин Ле Пен. Вы говорили о том, что победа Эммануэля Макрона – это на самом деле начало действительно такого очень нового знакового периода в европейской политике, когда старые правила политической игры перестают работать.
Да, действительно, я это говорил.
А можете вот для наших слушателей эту идею расшифровать? Потому что, на наш взгляд, она чрезвычайно, чрезвычайно интересна.
Я думаю, что мы стали заложниками сразу двух тенденций. Первая тенденция – то, что мы стали с вами заложниками сетевой политики, так называемой. Когда во многом мы живем с вами в мире изолированных сообществ, которые просто ничего не знают друг о друге, и эти сообщества очень легко найти с помощью социальных сетей. И мне кажется, что победа Эммануэля Макрона – это такого же рода победа, как и победа Дональда Трампа, допустим, на праймерис республиканской партии. Только с той разницей, что Трамп стал кандидатом от традиционной политической силы, и уже это как бы скрыло суть происходящего. А Эммануэль Макрон порвал с ведущими политическими силами, и эти ведущие политические силы, они, по сути, оказались вне главного тренда политической игры. И то же самое, кстати говоря, произошло в Австрии, когда там тоже президентом страны стал человек, который бросил вызов ведущим политическим партиям, чьи кандидаты не прошли во второй тур президентских выборов в этой стране. Я думаю, что это, в принципе, уже общая тенденция, что теперь политика будет определяться случайностью, а не традиционными политическими связями и традиционным подходом избирателя к партийным и политическим программам претендентов. Это один момент. А другой момент, который я тоже считаю очень важным, это то, что в европейском обществе проходит аллергия на тоталитаризм, такая вот прививка, которая была получена в ходе Второй мировой войны, она, в принципе, начинает уже тоже как бы отходить. Она уже не действует, эта прививка, и то количество голосов, которое получила Марин Ле Пен, мы можем все что угодно рассказывать о модернизации национального фронта, но тем не менее эти голоса, они очевидно получены. Оно свидетельствует о том, что призрак идеологии, которую я бы сформулировал очень просто ясно, чтобы не искать каких-то других эпитетов, как национал-социализм, то есть смесь национализма с социальными обещаниями, она тоже становится привлекательной для европейцев. В свое время Адольф Гитлер в 30-е годы продемонстрировал, что именно с этой идеологией можно побеждать, и с ее помощью можно достучаться до дезориентированного избирателя. Мы, в принципе, теперь будем иметь дело именно с этими дезориентированными избирателями. Поэтому я не стал бы хоронить не только Марин Ле Пен, она может уйти с политической сцены. Я бы не стал хоронить носителей идеологии национал-социализм. Я считаю, что в мире сетевых сообществ будущее как раз за ними, а не за традиционными либералами и консерваторами. И тут очень большой вопрос, какой идеологический ответ привлекательный, опять-таки, для этого дезориентированного избирателя. Избирателя Твиттера и Фейсбука смогут подготовить люди, которые мечтают о единой Европе, о либерализме, о толерантности, потому что если они не найдут этого ответа, то будущая Европа окажется заложником двух идеологий – национал-социализма и национал-коммунизма в их различных ипостасях. И именно люди, придерживающиеся подобных взглядов, будут возглавлять не только европейские государства, но и Запад в целом. Вот эта вот опасность, которую я вижу весьма ощутимо. И я очень надеюсь, что новый президент Франции Эммануэль Макрон ее тоже видит, и что он сможет бросить вызов всем этим тенденциям, потому что со всем этим необходимо воевать, иначе оно победит нас, и потом будет уже настоящая война.
Угу. То есть, условно говоря, силы старого истеблишмента против сил хаоса в той или иной форме схлестнулись сегодня на европейской политической арене. Любопытно, что украинские надежды на старую систему, когда ей гарантировали территориальную безопасность и на что она рассчитывала, в том числе отказываясь от ядерного оружия, сохраняя базу российскую военную в Крыму и так далее, что вся эта система гарантий, она удел старого мира, а сейчас новый мир приближается к нам из пустоты.
Совершенно верно. И тут очень важно, чтобы побеждали не представители старого истеблишмента, а люди, которые способны использовать новые политические подходы для пропаганды, я бы сказал, общечеловеческих ценностей. В этом смысле я считаю, что Эммануэль Макрон, который является фактически там олицетворением новой политической системы, и Ангела Меркель, и Мартин Шульц, которые в Германии являются представителями традиционного истеблишмента, они в одной лодке. Вот в этой лодке должны находиться не люди, определяющиеся технологически, а люди, определяющиеся ценностно. И нам всем, вот людям, которые имеют общую систему ценностей, необходимо объединиться именно в борьбе с этим реальным злом, которое пользуется новыми технологиями.
Спасибо. Виталий Портников, украинский публицист, был на связи с студией радио «Крым Реалии». На самом деле, друзья, реальность, которая нас окружает, она чрезвычайно сложна. Не упрощайте ее, читайте умных авторов, слушайте правильные радиостанции. Мы всегда где-то рядом.